Здравствуйте, наши дорогие зрители, наши дорогие слушатели. Будь здоров.
Я еще икать начал. Добрый вечер, господа и дамы.
Это ты так икаешь?
Нет, так я разговариваю.
Окей. Хорошо, значит, спасибо всем, кто поддерживает нас на Бусти, на Патреоне, в Apple подкастах за вашу поддержку. Положены нереальные просто бонусы. Но даже если вы не поддерживаете подкаст, для всех и всем спасибо за то, что вы нас слушаете абсолютно везде, вечно мы там в топах Яндекса, вообще просто.
Мы секс-мари обогнали, я забыл уже этот лор.
Секс-мари, у нас тяжело. Тяжело сражаться с женщинами.
Все которые... еще в притирочку, да? В притирочку.
В притирочку, да. Сегодня у нас некий ассортимент игр, которые пока не... Короче... Якудза. Мы хотели поиграть. Мне кажется, я это уже объяснял. Но
ты во-первых, не обобщай.
Ну, Денис хотел поиграть в Якудзу и Infinite Wells. Но, к сожалению, я искренне был убежден, что игра типа там часов на 15. А оказалось, что там вообще какие-то безумные десятки часов. Ну, нет, просто нет. Не может быть на старости.
Ты, кстати, не думаешь, я надеюсь, что Dragon's Dogma, она на 15 часов?
Я так не думаю. Я знаю, что она надолго, но у меня есть надежды. Я вижу много отзывов. Я соскучился по фэнтези Хрючеву. Да, по фэнтези Хрючеву. Надеюсь, оно нажористое будет. Я видел уже смешные тиктоки. Поэтому в предвкушении видел. Ты посмотрел ролики, где скинул про Смотголда, который попал на гомо-сцену?
Да, видел. Все там будем.
Так, и, короче, у нас, значит, джентльмены, бедные несчастные, дома дороги. Выбирай, что ты хочешь. Давай с игр, чтобы футажи были сначала.
Давай с игр. По самой наигранной давай пройдемся. Pacific Drive. Костян в прошлый раз сказал, что мне он не предлагает эту игру до подкаст. Она мне наверняка не понравится. И был прав, чертяк. Мне что-то так тяжело было в нее играть.
Да, и, короче, я обозначу, что я Pacific Drive прошел от начала и до конца. Просто в полнейшем восторге.
А я запускаю Pacific Drive. И первое же задание, которое игра ставит передо мной, это приехать в гараж. Ты приезжаешь в гараж, игра тебе говорит, выходи из машины. Предварительно, каждый раз, когда ты выходишь из машины, нужно поставить ее на ручник и провернуть ключ зажигания. Наверное, чтобы, я не знаю, чтобы бензин не жегся. Я просто
предполагаю. Да, но это не обязательно.
Ставлю на ручник, выключаю, захожу в гараж. Мне игра говорит, найди такой-то предмет в гараже, чтобы свет подать. Находишь рубильник, включаешь рубильник. Игра тебе говорит, теперь подгони машину вот сюда. Подгоняешь машину вот сюда. Теперь выходи из машины, ставишь ее на ручник, проворачиваешь ключ, выходишь. А игра тебе говорит, зайди в такую-то менюшку, найди там такую-то хуйню, щелкни по ней кнопочку C, чтобы тебе написалось, сколько тебе нужно материалов собрать для того, чтобы ее скрафтить. Нажимаешь, там 5 кусков пластика, 3 куска металла, и какое-то стекло, и изоленту. Игра тебе говорит, вон ту машину видишь? Иди руби дрова. И ты как в Вальхейме выходишь, начинаешь... монтировкой долбить по этой машине, пока из нее не высыпется все тебе необходимое. Все тебе необходимое высыпалось, скрафтил эту деталь, поставил ее на машину. Игра тебе говорит, вон, иди вон туда-то, возьми шлем. Подходишь, берешь шлем. Игра тебе говорит, иди потегай помойку. Подходишь к помойке, трогаешь помойку, из помойки тебе вылезает какой-то резак и что-то там еще. Игра тебе говорит, подойди к аптечке, полечись. Ты подходишь, лечишься. Игра тебе говорит, подойди к карте, выбери маршрут. Ты подходишь к карте, выбираешь маршрут. Все, что я сейчас описал, это занимает 25 минут. Я вот 25 минут занимался этим.
Ну нет, ты сначала, у тебя интро, ты под музычку вайбово катишься в эту зону с диалогами, с офигительным просто арт-дирекшеном, с
согласен, красиво.
Великолепной графикой. Мне кажется, это самая красивая игра на пятом Unreal. Особенно туман, свет, это просто что-то невероятное.
Ну, тут я не то чтобы сильно согласен. Типа, в стилистике Sea of Thieves выглядит как Sea of Thieves. Окей, на норм. Ну, арт красивый, технологический, я там не увидел ничего особенного.
Ты дохуя где такой дым видел потрясающий? Туман.
Я даже не обратил внимания на то, что какой-то особенно потрясающий.
А ты не доехал, наверное, ни до одной локации с тумана.
Не, почему? Я же говорю, следующая миссия. Ты приезжаешь на миссию, катишься куда-то, по дороге ты видишь машины, тебе нужно выходить, бить их монтировкой, чтобы из них вываливались всякие запчасти.
Ты монтировкой бил, правильно?
Это можно резаком бить. Резаком,
все, ладно.
Резаком быстрее, да. Ты видишь генератор плазмы, тебе игра говорит, тебе, чтобы разбить генератор плазмы, тебе нужно скрафтить такое там. Ты идешь, обшариваешь домики, находишь в домиках всякие детали, находишь нужное количество, подходишь к машине, достаешь свою портативную столешницу, крафтишь эту штуку, берешь эту штуку, подходишь к генератору, бьешь генератор, берешь из него плазму, едешь к следующей точке. На следующей точке ты делаешь то же самое, потом на следующей точке ты делаешь то же самое, подъезжаешь к последней точке, это какая-то вышка, подходишь к вышке, нажимаешь кнопку, берешь оттуда какую-то штуку, садишься в машину, заезжаешь в телепорт, миссия закончена. Следующая миссия, блядь. Ну ты и ты ездишь и собираешь ресурсы, блядь. Ну типа и все.
Нет, не все. Это охуенная сюжетная игра. Это лучший сингловый выживач с момента Long Dark выхода в 2014 году.
Вот, я слишком стар уже для того, чтобы я мог проникнуться сюжетом, в котором мне говорит главный герой. Вот меня это прям очень сильно толкает.
Главный герой там вообще не разговаривает.
Ну, я тебе про то и говорю, что я не могу проникнуться сюжетом, в котором нету личной вовлеченности. Ну, потому что ты едешь, и тебе какие-то дядьки где-то в рацию с тетками без лиц что-то рассказывают. Рассказывают про этот мир. Мне не очень интересен мир, в который я не могу погрузиться лично. Там нету ничего личного. Это просто какая-то деревяшка без голоса оказалась в каком-то месте, и нарратив пытается тебе объяснить, что это за место и что в нем интересного. А мне это не интересно слушать, потому что зачем мне интересоваться миром, в котором не происходит ничего для меня интересного? Мне интересна история в игре без геймплея, если это, например, Firestorm. Не Firestorm, как он назывался, господи, Firewatch. Firewatch. Вот это личная приятная история. Люди разговаривают, тебе интересно, ты чувствуешь драму, ты чувствуешь какие-то взаимоотношения. Здесь я не чувствую ничего. Ну, то есть, они что-то говорят про этот мир, а мне насрать.
Это был эталонный обзор по скриншотам. Я ставлю 5 из 5.
Я просто сколько там, часа 3-4 я наиграл, ничего интересного геймплейно ни разу я не услышал. Ничего сюжетно интересного я тоже ни разу не услышал. Я не смог продолжать.
Короче, сейчас Костя объяснит все.
Давай, я просто вайп не поймал, я уверен.
Да, во-первых, что это за игра по жанру? Это аутирование сингловое в великолепном пространстве, в великолепном мире, который сочетает в себе Half-Life, Stalker. Ты, это как бы твой Fortress of Solitude, как говорил герой, не помню кого, в...
Не помню чем.
Харрисона Форда в этом шринкинге прошлогоднем. Короче, значит, у вас есть машина. Вы персонаж, да, который ничего не говорит, который просто впитывает. У вас есть также три собеседника, которые с вами общаются по радио и рассказывают вам, что произошло. Вы следите за сюжетом. По сюжету, грубо говоря, есть, значит, это некая Олимпия, где проводились некие эксперименты. Естественно, по ходу дела вы выясняете, что за эксперименты, кто их зачем делал. И нужно что сделать? Нужно выбраться из этой зоны. Ваша машина — это, не забыл, какой якорь, короче, называется. Вы типа с ней связаны. И это такой выживач не в открытом мире, а выживач с миссиями. У вас есть этот самый гараж, про который рассказал Денис, который также базой является, где можно апгрейдить себе там всякие верстаки, машину, крафтить экипировку, улучшать там что угодно.
А там к концу игры можно себе Nissan Skyline скрафтить? Ну, не именно его, но что-то наподобие. Или ты все время будешь в этом пирожковозе кататься?
Не, это у тебя вот всегда только эта машина, но ее можно сильно изменить, потому что там разные бамперы, ну, короче, много всего разного. Разный есть кастомайз, который влияет там на то, как машина себя ведет во время миссии. Можно скрафтить себе почти Экта-1. И в чем суть? И почему это одна из лучших вообще игр про выживание? Потому что она не душит. Во-первых. Во-вторых, в ней сделано все максимально удобно. Нет, это все так.
Такое.
Нет, не такое. Здесь есть ресурсы двух уровней, грубо говоря, до мидгейма. Сильнее всего игра провисает в мидгейме, когда ты вот не перешел сюжетную черту, где у тебя появляются новые возможности и тебе необходимы новые ресурсы. Там, типа, можно... Некоторые люди там застревают, начинают туда-сюда кататься, собирать вот эти бесконечные тысячи обычного металлолома, и здесь, конечно, становится скучно. Это упущение разработчиков. Но Как это все выглядит? У вас есть карта, вы находитесь в своем гараже в правом нижнем углу, и вам нужно по дорожкам перебираться в какие-то локации, где вас ждут сюжетные миссии. Когда вы перебираетесь, это типа вылазка. На этой вылазке вы собираете ресурсы. Ресурсы собираются предельно просто. Вы видите какую-нибудь машину, вы ее или ну, что-то видите, распиливаете, разбиваете, собираете. Сначала ручками, потом появляется специальный пылесос, которым это можно делать быстро и удобно. И движетесь дальше. При этом в игре практически отсутствуют угрозы, которые полностью вас уничтожают и убирают весь ваш прогресс. Здесь есть всякие маленькие забавные монстрики, которые вам подсирают. Здесь есть такой типа элемент королевской битвы, когда происходит некий микрокатаклизм на локации, и начинает сужаться зона. Эта зона сужается и разъебывает машину, и вас в том числе надо успеть эвакуироваться либо дальше по дороге, либо телепортироваться. Для того, чтобы телепортироваться, там нужно собрать еще одну штуку. И, короче, все это сделано настолько хорошо и комплексно, и удобно, что... Особенно вообще, что для меня стало потрясающей фичей, которая возвела на пьедестал этого года Pacific Drive. У вас собирается определенный мусор, ну вот все, что вы копите. Часть лежит в машине, часть можно оставить у себя на базе в разных ящиках. И когда вы подходите к верстаку, чтобы что-то скрафтить, у вас учитываются абсолютно все ресурсы. И из машины, и из ящиков. Все переносится по одной кнопке, все сортируется одной кнопочкой.
Я, может, до этого не дошел, а может, этого там нету и в принципе. Челлендж-то в чем? Преодолеваешь-то ты что? Ты катаешься по красивому миру, который приятно нарисован, приятно звучит, тебе хорошо, кайфово, ловишь вайбы, но зачем я все это делаю? В чем геймплейный интерес?
Геймплейный? Ну, геймплейный — это прикольно. У тебя есть как бы такое сражение с зоной, там дальше становится сложнее, естественно, появляются
ты
всякие...
Ты там объезжаешь всякие ловушки, там летают всякие роботы, которые могут тебя за сраку схватить.
Да-да-да, их становится все больше и больше, зона там порой сужается все быстрее и быстрее, надо учитывать какие там кондиции погодные на будущей локации и выбирать там соответствующие колеса, бамперы и так далее, и так далее. Но при этом все это не... То есть не бывает такой ситуации, если ну прям супер не рашить игру, когда вот тебе надо какой-то предмет с собой взять, и у тебя прям вообще нет никаких ресурсов, и тебе вот надо, знаешь, пойти на опушку полутать. Как вот большей части выживачей.
Это не значит, что игра не душит, это значит, что игра не заставляет гриндить. Духота и гринд — это не одно и то же.
Она абсолютно точно не заставляет гриндить, но ты как бы едешь, и основные вот эти вот точки обнаружения там необходимых ресурсов тебе понятно. Тебе понятно, что если тебе нужны химикаты, то это в станции научной лаборатории, всенаучной лаборатории. Почти все точки интереса, они на карте изначально помечены, где есть вот ценные ресурсы, помимо всякого металлолома, который ты достаешь из распиленных машин. Тебе не надо наворачивать круги по локации. У тебя все подсвечивается, ты подъезжаешь, ты берешь то, что тебе надо, ты едешь дальше. При этом нарративная игра охуенная. Она как Half-Life с вот этой вот своей мистерией зоны и с личными очень такими прикольными драмами главных героев, которые раскрываются в конце, когда вот главный герой доезжает до центра зоны, и после которого, кстати, еще эндгейм начинается. И помимо того, что игра сама по себе увлекательная и интересная, это вот именно для того, чтобы паутировать игра, ты ее запускаешь, у тебя есть челлендж. Не такой, что, ну я не знаю, там... Потеешь до смерти в Elden Ring на боссах. Нет, конечно, нет, ничего такого.
Да зачем? Достаточно челленджа, как в Спайдермене, когда тебе нужно вовремя нажимать кнопки, чтобы ты не отъехал.
Ну, типа того, тебе нужно здесь, условно говоря, вовремя
тут
нажимать.
Не типа того.
И почему?
Вовремя нужно повернуть на машине, у которой ты сам регулируешь скорость передвижения, чтобы не врезаться в какого-нибудь бота, летающего пылесоса.
Что тебе ты? Нужно учитывать, сколько у тебя топлива. Тебе нужно... Просто вначале, как бы, ты два часа поиграл, тебе, естественно, там никто особо не душит, не убивает.
И мне поэтому там не особо интересно. Сколько когда нужно ты... играть в эту игру, чтобы она раскрылась, как Starfield?
Я не знаю, сколько надо играть, потому что я просто, блядь, прошел за несколько дней от начала до конца Pacific Drive. Благодаря вот этой общей, абсолютно великолепной эстетике, благодаря тому, что сюжет интересный, он не захватывающий, как какая-нибудь драма, там, я не знаю, как Heavy Rain, как что угодно. Вот он как Half-Life. Ты, как Half-Life 2, ты начинаешь, и у тебя в течение довольно долгого времени, у тебя просто как бы такое общенарративное приключение, тебе вываливают какие-то небольшие крупицы сюжета, и ты в целом сам просто шароебишься по локации из точки А в точку Б и, ну, типа, изучаешь мир, смотришь, что там интересного, прикольного.
Это, кстати, реально многое объясняет, вот это сравнение с Half-Life, потому что я тогда помню тот человек, который до конца вагонетки в свои 8 лет или когда-то я запустил Half-Life, не доехал. Ну и, собственно, Half-Life сюжетно мне тоже абсолютно не нравится, первое. Вторая еще более-менее, первая, ну вот это то же самое. Ну ты идешь по кишкам, что-то взрывает, что-то бабахает. Какие-то люди порой к тебе подбегают и что-то тебе говорят, и тебе настолько поебать. Но в Half-Life как минимум есть стрельба.
Здесь стрельбы нет, здесь есть охуенная езда. И, ну, это как бы это научная фантастика, это не драма. Хотя драма здесь тоже под конец наваливается. Это именно научная фантастика, в которой все сделано с максимально возможным удобством с учетом выбранного режима. Выбранный режим — это такой забавный микс сюжетного приключения, выживача и королевской битвы. Визуально, да, абсолютно невероятная игра. Просто безумно красивая. Там такие пейзажи иногда наваливаются, что просто дух захватывает. А туман как сделан, когда ты фары включаешь, отходишь немножечко от машины в ночи и смотришь на этот туман, это просто абсолютно безумие какое-то на Unreal Engine 5. И что самое классное, тебе с каждым новым этапом, а эти новые этапы наступают довольно быстро, тебе дают инструменты, которые позволяют еще меньше тратить силы времени на сбор ресурсов необходимых, для того, чтобы можно было как раз вот отойти максимально от распиливания каждой машинки, стоящей у тебя на пути, к исследованию каких-то интересных частей локации и к продвижению по сюжету дальше. И в концовке, когда вы доходите, доезжаете, когда вы познаете другое измерение, наступает такой легкий, тоже грустненький катарсис, когда заканчивается история ваших напарников. И здесь уже, ну, там, при желании можно продолжить эндгейм. У меня суммарно ушло часов, по-моему, 30 с чем-то на Pacific Drive. И это просто ни секунды я не пожалел о потраченном времени. Было абсолютно великолепно. Но, да, не будем путать. Это не сюжетная драма, как Last of Us. Это не геймплейный челлендж, как Elden Ring и так далее. Это именно идеальная игра для того, чтобы очень качественно поаутировать. И все элементы игры для вот этого личного аутизма по вечерам здесь выполнены просто великолепно.
Игра для аутизма, так и запишем. Вокалейт-трейлер от костя до цитату.
Можно так записывать. Я думаю, такая цитата должна продавать эту игру в аудитории, до которой она пытается достучаться. Реально, для аутирования просто топчик. Кстати, небольшой офф-топчик. Слово о Ubisoft.
Кстати, о Ubisoft.
Вот, короче, сейчас же распродажа была весенняя в Стиме. И я что-то, знаешь, мне тоже TikTok вечно подсовывал какие-то довольно прикольные ролики из Ghost Recon Breakpoint. Это последняя часть, но тоже открытый. Короче, блядь, очередной Far Cry. Но помнишь, может, были скандалы, когда вышел этот Breakpoint? Там вот этот был левелинг, как в Assassin's Creed последних. Где-то и пушки вот собираешь, которые больше дэмэджа наносят. И через год где-то или полтора они сделали режим, в котором все, хедшот — это хедшот, все пушки одинаковые, нет там типа легендарных, обычных и так далее. Интерфейс почти никакого нет. Я начал играть, и поначалу классно. Там есть всякие прикольные геймплейные фичи, типа можно лечь в грязь, измазаться, и мимо тебя там пройдет патруль, а ты сзади их расстреляешь. Довольно классные анимации, графон тоже вполне достойный. И я вот часок где-то поиграл, думаю, походу оно, походу можно. Но потом я доезжаю до какой-то локации, передо мной просто открывается огромный хаб с какими-то вонючими NPC. Давай, типа, крафтить здесь, покупать тут, здесь можно сделать то, здесь квест взять, здесь квест отдать.
А вот здесь рефанд можно сделать.
Да, вот здесь рефанд. Я такой, о, ребята, до свидули. Кстати, о рефандах. Тауматурш.
Как там за слово-то? Какое?
Тауматурш.
Тауматурш. Это игра от 11-Bit Studios, которая ответственна за Frostpunk и This War of Mine, да? Они же еще вроде...
Не, вообще это от... как это? Fool's Theory.
А, Fool's Theory, да.
Да, это не те, не помню, что они делали. А 11-Bit она издает. Издала Tom Maturge.
Это тоже многое объясняет.
Да, ну, блять, мне вообще как бы номинально мне понравился Тоума Турш, но он мне вообще вот в вайп не попал. Как тебе не попал Pacific Drive в
вайп? Да, я вижу, ты доиграл в него столько, сколько я в Pacific Drive.
Да, мне как бы понравилось в целом, но моим порогом стала как бы дешевизна некоторой игры и перспектива.
Обильная такая дешевизна.
Дешевизна, да, да. Вот была бы подороже, я бы, может быть, дальше играл, но вот что-то вот хочется, чтобы и анимации получше были, чтобы камера не была вот эта фиксированная.
И чтобы озвучка, блядь, была нормальная.
Да, 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 да. Короче...
Очень странная херня, а Fool's Theory это кто в таком случае? Я просто думал, что это поляки делали, а это кто?
Да поляки, наверное, есть, я нажал...
Ну, наверное, наверняка поляки.
Я нажал на них в Steam'е, мне открылась какая-то страничка с двумя играми.
Seven.
Это Севен, да, некий Севен.
Семен, так, ну подожди.
Да это абсолютно точно поляки, ну ты что, ты сюжет вспомни.
Да, Бельско, Бьяла, Поланд. Короче, игра про поляка, которого зовут Виктор через W.
Через W.
Виктор через W, и она озвучена только на английском языке. Меня хватило на английском языке минут на 5, и мне захотелось переключить на польский, а польской озвучки почему-то нету. Видимо, у них не было денег на то, чтобы две озвучки запилить, поэтому там только английская. И она настолько ужасная, да сколько и лицевая анимация.
Не, лицевой анимации там просто нет.
Ну да, она там такая типа условная. Ну и озвучка тоже на самом деле условная, ну, потому что это прям чудовищно, и это режет уши, и это настолько безэмоционально. Но окей, мы списываем это на то, что это какой-то инди-сегмент, явно там трое фбейкеров у них нанимать денег не было. Вполне возможно, там вообще половина касты это какие-то местные поляки, которые знают английский.
Разработчики сами.
Вполне возможно, потому что они слишком уж для английских нейтивов, некоторые из них хорошо произносят вот, ну, славянские имена.
Мне кажется, это те же люди, которые озвучивали оружников «Контрабанд полиции».
Возможно, да. Возможно, та же студия. И это, если что, 1905 год, Российская империя, Польша.
Это альтернативная реальность. Российская империя здесь крайне разросшаяся. И, ну, короче, все под гнетом Российской империи.
И начинается вообще игра в Пятигорске, нахрен. Причем в этом Пятигорске ты на вокзале встречаешь какого-то чувака, это сейчас, к слову, о шизе сюжетной. Ты встречаешь какого-то чувака на вокзале, который сидит и спрашивает, а как этот поезд едет до Альбукерке? И ему ответ следует что-то типа, ну тебе придется пересечь еще океан, чувак, так что вряд ли.
Не, погоди, это же типа такой какой-то мутный персонаж, который явно еще дальше просто по сюжету появится. Главный герой тоже охерел. Он же такой, типа, чё, какой Альбукерки, ёпта, блядь.
Наверняка. И ты, наш главный герой, это вот этот Комарташ, Травматург.
Травматург, да.
Травматург.
Короче, вот, блядь, Ведьмак.
Вот непродающее название высрали, да. Ну вот Ведьмак, всё понятно, всё усваивается. Вечер, Ведьмин, или как он там в оригинале. Тут какой-то сейчас, подожди, я прочитаю. Сауматурч. Короче, это какой-то чувак с экстрасенсорными способностями, который может чувствовать мысли, ощущения, эмоции других людей, которые входили в контакт с тем же, например, предметом, который трогает он. И при этом за ним еще какой-то потусторонний демон шляется. И такие демоны, они присасываются к разным людям, у которых есть некоторый изъян. И ты, как покемон-мастер, можешь коллекционировать этих самых демонов, и они будут помогать тебе
салюторы,
в геймплее.
Да, салюторы называются. Вот нейминг за вычетом названия игры очень классный в игре. Это вот я чуть-чуть тоже вернусь на выпуск назад к банишерам. Чем хорош Тоума Турш этот сразу? Это своим сеттингом. Реально прикольным, необычным. Ты сразу Распутина там встречаешь, какие-то вот эти тауматурги. Короче, сеттинг используется, если не на все 100%, то хотя бы обильно.
Но он хотя бы используется.
Да, в то время как Banisher — это вообще абсолютно, ну, вот, безликая игра в плане сеттинга. Это может быть в Европе, это может быть в Америке, это может быть абсолютно где угодно.
Да, и в том числе я Banisher-то ругал за то, что там абсолютно неинтересный сценарий. Здесь он как бы очень рваный, но местами очень интересный. Banishers, она такая ровная. Ну вот они ровно стелят какую-то, ну типа, на 10% интересную херню. А здесь бывает вот как-то прям криво сформулированные реплики, примерно как я разговариваю в подкасте. Чудовищно озвучены, что во многом портит впечатление. Но порой это прям интересно. Порой там прям колоритные персонажи, начиная с того же Распутина, заканчивая там друганом бывшим нашего главного героя, который... Садюга бандит в Варшаве, там бар держит. И я прям залип. Я не пройду, конечно же, эту игру до конца, потому что она мне надоела своим однообразием, геймплейным однообразием. Но с точки зрения сценария сюжета, это как минимум интересно. Несмотря на то, что сюжет крайне приземлен. Ты вначале видишь этого демона, ты видишь этого непонятного травматурга, который обладает теми способностями, которыми большинство людей не обладает, думаешь, что, возможно, начнется какой-то эпик, а по факту ты, я прошел половину игры ты ищешь ебучую книжку своего усопшего папаши. Ну, ходя по трем даже не районам, а кварталам просто Варшавы, то есть там всего три локации за те полигры, которые я прошел. Почему меня утянула в том числе игра? Из-за боевой системы, которая плохая, ну типа не очень хорошая, не очень проработанная, не очень продуманная, но она пошаговая. А я к такому падок, поэтому из-за того, что это игра с пошаговыми боями, я в нее залип часов на 10, наверное, в сумме. И бои, они какие-то довольно странные.
Они как в Black Book. Помнишь такую игру?
В целом, да, но в Black Book, мне кажется, поглубже была немного боевая система.
Не, абсолютно точно. Я имею в виду чисто вот по своей концепции. Они явно поиграли в Black Book и такие: блин, у нас нет денег на нормальную боевку, вот это мы возьмем.
Она вот, что непростительно, по шаговым тактикам, она непонятная. Ты спустя несколько часов привыкаешь немного к происходящему, и тебе более-менее комфортно там ориентироваться, но не настолько комфортно, насколько это должно быть в пошаговой тактической игре. Вспомните любую хорошую пошаговую тактическую игру, вы все видите, вы все понимаете, вам легко ориентироваться в интерфейсе. Это сделано для того, чтобы вам было интересно играть. А тут ты больше воюешь с интерфейсом попервой особо, чем сражаешься. И вот однообразие, которое я упомянул, заключается в том, что все, абсолютно все, ну ладно, помимо босс-файтов, бои, это бои против людей. И все они, ну ладно, 90% из них начинаются с того, что ты просто идешь по улице, к тебе подходят гопники и говорят: «Э, ты почему без шляпы?
У тебя классные ботинки».
У тебя классные ботинки и нету шляпы, и сейчас ты получишь пиздов. И все. Вот серьезно, даже если идешь по какой-то сюжетной миссии, по которой тебе сюжетно можно чего-то интересного преподнести, каких-то интересных противников, даже там встречаются эти эпизоды, когда разработчики такие просто сидят и думают: что-то давно не было драк, давайте-ка вот тебе гопников в подворотне каких-нибудь. И это постоянно происходит.
Реально просто до абсурда. Вы стоите у какой-то разрушенной избушки с Распутиным, там что-то друг с другом обсуждаете, просто из ниоткуда материализуются какие-то вот эти вот имперские вояки, такие: бля, ну все, пиздать. И вы, и как бы рядом с вами стоит Распутин, он такой просто со стороны глядит на этот бой, и вы валите этих несчастных имперских вояк.
Причем этот потусторонний демон, Салютур, который с тобой вместе перемещается, ты можешь управлять им, и он там просто что-то разгрызает глотки, кишки высовывает этим неписям, которые на тебя быканули. А когда кончается бой, они просто все встают такие, типа побитые, и уходят. Но это, видимо, такая просто метафорическая визуализация происходящего. На самом деле там никто никому кадыки не вырывает зубами. Но не суть. Суть в том, что у тебя есть несколько раундов, само собой. Ты ходишь в начале каждого раунда, ты и твой вот этот демон, и ты выбираешь какое-то действие для себя и для него. Есть разные статус-эффекты у противников, есть разные статус-эффекты, которые накладываются на тебя, поэтому тебе нужно, да, выбирать какого-то из этих демонов, что есть у тебя под контролем, тебе нужно думать, тебе нужно расставлять приоритеты, что лучше там сделать сейчас, например, затормозить противника или внести урон.
Там еще бафы есть для всех этих ударов.
Да, то есть в целом, как бы, выглядит эта боевка довольно насыщенной. Ну, особенно, когда ты поиграешь несколько часов, потому что поначалу это просто уныние. Там, первый час, наверное. Ты просто бьешь и все.
Поначалу еще, да, нихера непонятно. У тебя вот что-то эта полоска сверху. Что она, блядь, означает? Ты вот нажимаешь удар, и вот один удар поражал. И не по... у тебя снова появляется окошко ударов. И ты такой: блядь, я подтвердить его, что ли, должен? Сначала они почти одинаковые, эти иконки. Они, блядь, реально не отличаются. И тебе кажется, что надо просто подтвердить удар. Потом, только когда эти иконки начинают сильно отличаться, такой: так, подожди, блядь. Это, походу, для моего призрака все-таки, для Салютора этого.
Да, и очень странно, что ты не можешь дождаться удара Салютора и после него уже атаку провести. Ты должен выбрать одновременно, что делаешь ты, что делает твой демон. Это, ну, это все как-то очень странно немного. Плюс у тебя основная фича перков твоих навыков в том, что сами по себе они ничего особо не делают, но ты можешь на них навешивать дополнительные модификаторы, которые открываются прокачкой. Это добавляет некоторой глубины, но тут какая-то опять странная система, немного карточная, что у тебя есть три, например, обычных удара, три мощных удара, три дебафа и три добивающих удара. Ты разные модификаторы на них навешиваешь, но вот в каждый конкретный ход ты можешь пользоваться только вот одним каким-то из них. Одним слабым, одним мощным, одним дебафом, одним добивающим. И чтобы у тебя открылся второй, на котором модификатор, который тебе нужнее, тебе нужно сначала использовать тот, который у тебя сейчас доступен. То есть у тебя как бы прокручивается, как в казино, вот эта шестерня с твоими умениями. И ты не можешь пользоваться любым из 12, ты можешь пользоваться только одним из 4. И это тоже как-то вот немного непонятно, зачем и почему, и кому это было выгодно. В общем, боевка, она какая-то такая кривенькая, косенькая, но худо-бедно залипательная. Но проблема в том, что, опять же, как я и сказал, это почти всегда просто гопники, которые на тебя залупаются. Даже если это не гопники, а какие-то сюжетные враги, то они ничем не отличаются от этих гопников геймплейно. И даже если это босс, он ничем не отличается от гопников геймплейно, потому что ты дерешься как бы не с монстром, а с такими же людьми, только которые красного цвета, а не телесного. Вот, блядь, и все. И это заебывает довольно быстро, вот именно однообразием. При том, что и сюжетно никакого там эпика не происходит, никаких там душераздирающих драм не происходит. Ты что-то ходишь по этой Варшаве, там, ну, в одно место пришел на какой-то бал, ну, поговорил ты с людьми. Потом пошел...
Не, ну, погоди, прикол же в том, что ты, как в Банишерах, проводишь расследование... Какое-то дело решаешь.
Ну и как в Банишерах ты делаешь это одной кнопкой, и от тебя ничего толком не зависит.
Да, но почему? Частично зависит, потому... Ну, частично, потому что в Банишерах у тебя как бы вообще нет ни выбора, ни каких-либо ограничений. Ты просто по вот одной и той же синей меточке проходишь по одной, по другой, по третьей. Здесь часть некоторых зацепок у тебя залочены за развитием каких-то навыков.
Ну да, тут есть элемент РПГ.
Это как бы да, это все еще не игра про нормальное расследование, хотя как бы оно является важной частью Тауматурга. И здесь есть вот это большое зло, ебучее ведьмачье чутье, которое ты начинаешь в какой-то момент просто по КД, блять, память. Но в целом игра увлекательная. Такая реально, что-то как будто бы говно какое-то, но увлекательное. И анимации мало, и графон так себе, и озвучка плохая, и боевая система что-то однообразненькая, эти расследования тоже так себе.
Но 9 из 10.
Но в целом, ну просто, опять же, вот игра использует свой сеттинг выбранный. Они вот выбрали какой-то необычный сеттинг, и этот сеттинг они развивают. Это, ну, это интересно, это хотя бы хоть немножечко допродает игру, опять же, в противовес тем же самым Банишерам. Во-вторых, несмотря на то, что в целом суть вот этих расследований не слишком отличается, опять же, от Банишера, это все-таки лучше, это все-таки интереснее, чем просто идти по маркеру.
Ну, потому что тут ролевой элемент есть, да. Если ты что-то на какую-то зацепку не нашел, например, или ты прокачался немного не в том направлении, или ты до этого какие-то не те выборы сделал, то у тебя есть заблокированные, да, опции, например, в диалогах. Возможно, там сильно по-разному могут развиваться события, но я не думаю, что прямо это будет разительно различаться одна ветвь от другой.
Я почитал, да, типа пишут, что на самом деле нет там ни развилок, ничего, но у тебя хотя бы иллюзия этого есть.
Ну да, как в Киберпанке.
Да, тебе хотя бы кажется, что возможно, если ты сейчас что-то не найдешь, у тебя как-то по-другому пойдет это расследование. Опять же, в отличие от Банишеров, которые даже, блядь, иллюзию-то не делают. И вот, ну просто, ты проходишь по маркерам, и если ты по ним не пройдешь, тебя по сюжету дальше не пустят. У тебя не будет какой-нибудь одной заблокированной реплики, чтобы ты такой сидел и думал, блядь, а вдруг за этой репликой вообще какое-то абсолютно другое развитие сюжета скрывается. Нет, здесь такого нет. Здесь ты находишь какие-то предметы, ты считываешь ауру с этих предметов. Все это дает тебе какие-то дополнительные элементы в твоем расследовании. И хотя бы вот потихоньку... Игра тебя заставляет как бы думать. Не в том плане, что ставит перед тобой какие-то сложные задачки, которые тебе нужно решить. Просто она накидывает тебе вот эти вот всякие зацепочки, благодаря которым ты, ну, как бы немножко вовлекаешься хотя бы в процесс. Не тупо прожимаешь кнопку, хотя, да, дрочишь этот курок просто до посинения. А хоть немножечко, но ты участвуешь в процессе.
Чтобы у тебя слюна не свисала изо рта,
да,
как
да,
в
да, Банишерах. Да. Поэтому по части расследований, конечно же, Тауматург намного лучше, чем Банишеры.
Ну и плюс это интереснее. Эти Банишеры, вот они приезжают в этот новый свет, и никакой даже реакции на этих Банишеров, как на Банишеров, у людей нету. А здесь эти травматурги, они прям вовлечены в этот лор. Ты прям ходишь, ты встречаешься с людьми, которые там либо остро за тебя, либо остро против тебя. На этой почве возникают конфликты. Ты в побочных миссиях, там, например, целую ячейку истребляешь активистов, которые хотят травматургов всех на костре сжечь. Ну, ты чувствуешь, что ты не пустое место в этой вселенной, а что вот именно ты как травматург, ты как-то зависишь от обстановки, в которую ты попал. А банишеры, ну, они пришли и бегают, собирают ресурсы и все.
Ну, вообще, обращал внимание, что я просто чуть позже потом порефлексировал, в том числе, когда комменты почитал, там что-то почему-то, блядь, дохуя сравнивающее с Ведьмаком было банишеров. Но вот просто вся абсурдность. Приходят какие-то два чухана, ну, один, точнее, призрак-то никто не видит, один чухан приходит, говорит такой, типа, я банишер. И он такой, а, банишер, прикольно. И далее... Он может вообще кого-то нахуй убить. И ни у кого не возникает никаких вопросов. Какой-то свой суд вершит, который сам себе там придумал, потому что он вот банишер. И всем норм вообще, что он вот кого-то убил.
Но они такие, у нас 1695 год, у нас лайфспен все равно 20 лет, поэтому какая разница. Ну убил и убил.
Ну на один голодный рот меньше. Спасибо тебе, банишер, вот тебе 20 червонцев, иди.
Да, то есть даже ведьмак, сам факт того, что он ведьмак, он очень сильно был отражен в лоре, он очень сильно был отражен в диалогах с NPC. Это было важно. Как и здесь важно то, что ты этот травматург. В банишерах вообще похуй. Они могли туда прискакать в этот новый свет и сказать, что они терминаторы из будущего, и всем было бы точно так же
такие,
поебать.
А, ну ладно, да. И они бы сказали, ну так как мы терминаторы из будущего, мы должны забрать все ваши деньги. И жители такие, бля, ну раз вы терминаторы из будущего, то, конечно, да, берите.
Это забавно, как мы при обсуждении травматурга больше банишерс обсуждаем.
Ну, потому что здесь есть довольно интересный контраст. Обе игры, ну, недорогие достаточно. Обе игры
схожи
тематикой. Ну, я
думаю, банишер сильно дороже.
Банишер-то подороже, конечно, да, но тоже замахнулись они на больший бюджет, чем был у них явно. Похожие темы, похожие геймплейные механики, ну, вот расследование тут и там. Тут и там вот и ведьмаки, но насколько же лучше в Тауматурге реализован именно сеттинг, реализована именно тема? Насколько лучше проработан вот этот вот элемент расследования? Потому что, ну и нам же в комментах там тоже много написали, типа там зажрались, докопались, да это же то ничем не хуже Ведьмака, и в таком духе я просто почитал. Не, Банишера нормальная игра, ну просто, ну нормально, просто нормальная.
Нет, Травматург тоже просто нормальная игра.
Как и Травматург, то же самое, у него есть свои, как говорится, у него есть свои плюсы, свои минусы, каждый сам решает для себя, подходит ему или нет.
Но просто Банишерс — это такая нейтрально нормальная игра, в которую, ну, типа, ну, вообще, ну, как по мне, так нету особого смысла играть.
То есть, да, абсолютно.
Ничто не зацепит настолько, чтобы тебе в ней было интересно. В Травматурге хотя бы есть такие элементы, которые сделаны на том уровне, чтобы тебя они цепляли.
По скидочке или в геймпассе вообще Травматург бы чувствовал себя лучше всего.
Да. Как и, как и джентльмены в геймпассе чувствовали бы себя. Ну, они в геймпассе,
они
на
Netflix. Гай Ричи продолжает штамповать. В этот раз он выступил продюсером и режиссером двух эпизодов сериала,
который носит тоже название, что и лучший фильм Гая Ричи. Сейчас контроверсив я высказываю, навлекаю на себя гнев в комментариях опять. Но с лучшим фильмом Гая Ричи «Джентльмены» этот сериал не роднит ничто, кроме одной маленькой темы, которая была затронута в «Джентльменах» в полнометражных. Как там была реализована торговля и производство травы? Микки Пирсон, главный герой, нашел герцогов, у которых как бы есть свои владения, но нету особого дохода ниоткуда. И такой, ребят, я арендую у вас небольшое подземное помещение и буду вам платить бабосики, а там буду выращивать траву. Так вот, они просто, Гай Ричи просто взял вот этот элемент из своего полнометражного фильма «Джентльмены» и на его базе сделал сериал.
Причем, кстати, вот этот элементик, он довольно классный, потому что он напрямую связан с английской реальностью. Там действительно полно вот этих всяких герцогов, дюков и прочих со своими имениями, которые просто разваливаются, потому что денег нет, ну все, крестьян нет. У нас теперь капитализм, и люди вот сидят в этих полуразрушенных домах, и поэтому сюжет выглядит он очень логично, что пришли наркоторговцы, арендовали часть территории, и там себе какую-то траву выращивают, кокаином и делают.
Да, так вот, здесь это взято за основу, и главный герой — это Дивергент, ладно, это не Дивергент, это Фор из Дивергента, у которого умирает батяня, собственно, вот этот герцог, и в своем завещании все передает нашему самому Фору из Дивергента. А у Фора из Дивергента есть еще братец, который кокаиновый торчок и задолжал денег мафии. Как называется мафия в Британии? Гопни? Нет, не гопники, ладно.
Мобстеры.
Мобстеры. Мобстерам заторчал денег. И нашему главному герою приходится все это дело разруливать. И все это дело разруливается уже в первом эпизоде, но с твистом, из-за которого наш герой оказывается в жопе, его братец оказывается в жопе. При этом наш главный герой, решая вот это вот просто гениальная вообще многоходовочка главного героя, главный герой решает...
Выйти из бизнеса.
Выйти из бизнеса, да. И для того, чтобы выйти из бизнеса, он начинает работать на этот самый бизнес, то есть начинает работать на вот этих вот выращивателей марихуаны.
Ну, смотри.
Просто гениальный абсолютно мув.
Не, смотри, смотри, в этом мог бы быть интересный сюжетный поворот, который как бы проклевывается, что, знаешь, сначала он... хотел из бизнеса выйти, потом он начал все глубже и глубже в нем вязнуть, и в конце вообще помазался, и ему это понравилось, но...
Но так и происходит.
Как бы так и происходит, но при этом в сериале ничего не происходит. Он просто приходит куда-то, вот этот чувак, главный герой, он там просто что-то делает в том месте, куда пришел, и что-то происходит плохое, а потом приходит его напарница, вторая главная героиня, с кем-то разговаривает и урегулирует некий конфликт. На этом серия заканчивается.
Да, просто начиная с третьей серии, на ближайшие еще три серии, этот сериал превращается в сраный процедурал. Когда у тебя в начале, ну, был как бы задел на то, что это будет чисто сюжетный мини-сериал, в третьей серии начинается просто, ну, реально, доктор Хаус. Блядь, доктор Хаус, ёб твою мать. Я сейчас лежал на больничном, когда в постельном режиме. Я ж пересмотрел всего доктора Хауса. Почему мне никто не говорил, что он настолько охерительный? Я до этого видел, блядь, только, ты... типа, сезонов 5, наверное.
Это если ты вернешься в прошлое на 20 лет назад, я тебя обязательно не спросишь меня, я тебе скажу об этом.
Не, просто я сейчас посмотрел его весь целиком залпом. И насколько же охренительно написанный сериал.
Бля, ну я не знаю, добро пожаловать в наш 2004-й.
Я помнил его просто, я же смотрел-то его давным-давно. Я помнил, что это, ну, типа, норм сериальчик, но ни разу не Lost. Хотя сейчас, конечно, Lost уже вообще никак не котируется. Но, блин, от начала до конца там так классно миксуются действующие лица при смене сезонов. Там такой кайфовый главный герой сам по себе, который прям бесконечный кладезь комичных ситуаций. Я после «Доктора Хауса» пересмотрел еще «Клинику», и «Доктор Хаус», блядь, это лучшая комедия, чем «Клиника», как бы я не любил «Клинику».
То есть, да, чтобы вы понимали, «Джентльмены» настолько захватывающе интересны, что мы обсуждаем сериалы 20-летней давности, которые все уже по 5 раз посмотрели.
Я просто под впечатлением остался. Мне сейчас кажется, что это лучший процедурал ever. Я не то чтобы сильно много их знал, но, блин, вот серьезно, они такого персонажа сделали, и так классно его, конечно же, сыграл Хью Лори. А, я же еще смотрел-то, когда давно, по-любому смотрел либо в дубляже, либо в закадрике. А Хью Лори, конечно, нельзя слушать ни в дубляже, ни в закадрике, потому что он просто слишком блещет харизмой, чтобы это можно было как-то перевести и переозвучить. И насколько он сам как персонаж кайфовый, с абсолютно неразрешимой дилеммой, когда он зависит от наркоты, чтобы не чувствовать боли, и при этом хочет от этой наркоты в какой-то момент отвязаться, но не может, потому что вот с другой стороны его поджидает его нога. Я, кстати, так за все 8 сезонов и не понял, хули он себе эту ногу не отпилил-то в конце концов. Слишком к ней привязан был. Ладно, все, похуй, я просто что-то...
Я не помню. Прости. Если ты меня спросишь, что было вчера, когда я смотрел «Дом у дороги», я примерно еще вспомню, что там было в этом фильме.
Не, подожди, переход хороший, но надо все-таки еще сказать про «Джентльменов».
Не, «Джентльмены», да, ну, вот опять же, если ухватиться за эту очень тонкую аналогию с «Доктором Хаусом», у него всегда были вот эти качели. Либо Викодин, либо боль. И для того, чтобы функционировать хорошо, ему нужно было жрать Викодин, но он жрал Викодин, и это его как бы разрушало. Здесь вот была такая неразрешимая дилемма у доктора Хауса, которой нет абсолютно в «Джентльменах». Вот он как бы хочет выйти из игры, и у него нет никакой, по большому счету, дилеммы. Ему просто каждую серию подкидывают какой-то квест, абсолютно затянутый, бестолковый, какой-то просто, какую-то, вот, блядь, машину какую-то там угонял откуда-то, зачем-то. в итоге просто, блядь, перестрелял всех своих врагов. Просто, даже не он, какой-то чувак просто взял их всех порешал. Что за херня? И в конце он просто откуда-то тоже, блядь, достал какие-то безумные сотни миллионов денег, там вынул из-за пазухи у этих несчастных герцогов, у своей напарницы, и выкупил этот бизнес, потому что ему типа понравилось в итоге. Ну, не совсем так, для того, чтобы как бы никто им не владел, но в итоге ему тоже понравилось, и ты смотришь эти 8 серий, выглядит довольно эстетично, приятный сериал.
И персонажи колоритные, что удивительно.
И персонажи колоритные, и диалоги тоже прикольные, они говорят очень живым, классным языком. Это, здесь, это не говно какое-то, сериал. Но он абсолютно бессмысленный. Это то, что могло бы быть одним полуторачасовым фильмом. Но этот полуторачасовой фильм распилили и растянули на 8 эпизодов. Причем вот эта тема с лордами, которые в упадке и вынуждены фактически заключать вот соглашение с наркоторговцами, абсолютно никак не развивается.
Там же есть еще абсолютно идиотская сюжетная ветка сестры главного героя и Винни Джонса, которая, вот эта сестра, она вообще никакой абсолютно роли не играет в происходящем. Она туда просто пришла для того, чтобы спустя полтора эпизода высрать никому нахрен неинтересный твист, связанный с Винни Джонсом. Зачем там это?
Не, погоди, погоди, это же не та, она появилась в первой серии.
Нет, ты что, она появилась сильно позже.
Нет, она в первой, он же когда вернулся домой, там была эта сестра, он получил наследство, и сестра такая, да, ну ладно, я поехала. И до последней серии ее больше не было.
А, я даже забыл про нее вообще.
И все они забыли, да.
И этот сезон этого сериала — это «Игра престолов» в миниатюре. То есть как все хорошо начиналось, ну не хорошо, многообещающе начинался этот сериал. И вот он закончился как финальный сезон «Игры престолов». Просто, блядь, мне кажется, что люди хотели написать что-то как Гай Ричи, но они не умеют писать что-то как Гай Ричи. Они не умеют придумывать закрученный сюжет как Гай Ричи. Поэтому кончается все такой тупорогой хуйней. И несмотря на то, что там колоритные персонажи, которые играют даже во многом колоритные актеры, когда все это заканчивается, ты сидишь такой: нахуй я въебал 8 часов-то на эту херню. Слава богу, не 8 сезонов, а 8 часов просто. Но все равно концовка. Меня всегда в фильмах и в принципе в любых произведениях про бандитов, я всегда не понимал, почему они просто друг друга не поубивают нахуй. То есть есть какие-то сдерживающие факторы, да, что там начнется какая-нибудь вендетта или что-то еще. Но когда ты просто видишь, что один герой хочет убить какого-то другого героя, ты просто не понимаешь, почему он этого не сделает. Потому что он вполне может, ну, со снайперской винтовки нанять киллера, который его снимет с соседней крыши, но они этого не делают. И вот здесь ты тоже задаешься этим вопросом. И в последнем эпизоде оказывается, что просто потому что они просто берут и выкашивают, блядь, всех, кто мешает главному герою. Почему так было нельзя сделать сначала? Почему так получилось сделать в конце?
Причем это можно было бы, опять же, обыграть, оправдать тем, что главный герой, ну, например, он был бы против убийств, он был бы там пацифистом за мирное решение проблемы. Ну, блядь, на последних 5 секундах 8 эпизода он просто хладнокровно убивает связанного человека.
Но тут видишь, это типа как бы character development произошло, потому что вначале-то он был против убийств. Но это все просто настолько как-то на похуй сделано, что ты не проникаешь.
Да, но это тут как бы нет никакого character development, потому что нет вот этих качелей, условно говоря, как у Доктора Хауса. Тот факт, что он его убил, ничего абсолютно ему не дает, как персонажу и как личности. Ну то есть... Это...
Ну, как лично, он показывает, что личность изменилась тебе, как зрителю.
Ну, типа, нет как бы Рубикона. Непонятно, зачем он его убивает. Ему говорит эта героиня, что ты, может, ёбнешь его для меня? И как бы они находятся в тех позициях друг напротив друга, когда он может просто сказать «нет». И это даже ничего особо не изменит.
Ну да. Этот сериал можно посмотреть. Там есть балдежные персонажи, там есть балдежные диалоги. В этом сериале есть харизма. Но это настолько тупой сюжет, что прям не думайте, когда вы будете включать этот сериал на Netflix, что это реально сериал от Гая Ричи. Это не Гая Ричи.
Причем, да, он тупой не в хорошем смысле, а просто пресная какая-то хуйня.
Но зато там в одной из сцен собака съедает яйцо Гитлера, поэтому почему бы нет?
С козырей зашли.
С козырей вышли. Вышли прямиком к...
Так,
к чему
так,
мы
так,
вышли?
Так.
Чему? К дому у дороги, наверное. Бедный тебе сейчас можно напоследок оставить. Ты знал, что это, оказывается, ремейк какого-то старого фильма,
да,
с Патриком, ёб твою мать, Суэйзи?
Знал. Это очень интересный, конечно, выбор фильма для ремейка. Ну, то есть... Ладно. Ну, может, он популярный где-нибудь, и название, может быть, и имеет какой-то вес.
На самом деле, это Ричард, по большому-то счету.
Да. И что характерно, этот фильм он тоже вышел на Амазоне. Как и Ричард, как и Терминал Лист, Амазон просто, блядь, для мужиков снимает.
Ладно, замес. В городишко приезжает мощный боец ММА, которого наняла местная владелица Роудхауса.
Бара.
И наняла она его потому, что какая-то гопота в последнее время зачем-то каждый вечер громит этот ресторанчик. Не чуя подвоха, Джейк Джилленхол приезжает, чтобы быть вышибалой в этом самом заведении. Потом оказывается, что все куда серьезней, там всякие наркобароны хотят построить резорт на этом побережье. А, это, кстати, да, я не сказал, это Флорида, и это такой пляжный релаксирующий вайб, который мне напомнил, знаешь что, мне напомнил Into the Blue, который «Добро пожаловать в рай», но у Into the Blue перед Роудхаусом есть огромное преимущество, это Джессика Альба в бикини. Джессика Альба в бикини — это, в принципе, пик столетней истории кинематографа, ничего лучше уже не придумают. Суть в том, что, несмотря на то, что главный герой в этом фильме — это Джейк Джилленхол, на самом деле, главный повод смотреть этот фильм — это ебаный, сука, Конор Макгрегор. Конор Макгрегор просто великолепен. Я почти уверен, что он именно так себя ведет в реальной жизни. Это такой бычара со своей вот этой вот идиотской походкой, который, когда появляется в кадре, от него просто невозможно оторвать взгляд. Это бешеный уебан, который ведет себя и выглядит так... Что, ну не знаю, если я увижу силуэт вот так вот перемещающийся в конце темной аллеи ночью...
Я перейду на другой континент.
Я просто сразу выложу телефон с кошельком, положу их на асфальт и съебу нахуй. Настолько жуткий человек, который выглядит так, как... Ну, он выглядит как человек, который может тебя убить одним хуком.
Одним плевком.
И так оно, по сути, конечно, и есть. И он просто безумно колоритный. Я даже не знаю, как описать его роль. Это реально такой отбитый бычара, который ходит на всех, залупается. И его туда как раз, к этому Роудхаусу, призывает из Европы главный наркобарон, чтобы он разобрался с Джейком Джилленхолом. И я пощелкал и всякие интервью, и Джек Джилленхол говорит, что да, я типа все время в форме. Но когда я узнал, что мне будет противостоять Конор Макгрегор, мне пришлось еще 2 месяца усиленно въебывать в качалке, чтобы на экране как бы был виден хотя бы шанс того, что я могу его одолеть в поединке.
Блин, Джек Джилленхол выглядит в этом фильме просто охуеть, как круто.
Я не знал, что столько кубиков пресса может быть у человека вообще.
То есть, да, типа, сколько у вас кубиков пресса, мистер Джейк Джилленхол? Да.
Да.
Я не везде, на руках, на прессе, на ногах, на лице. Он один большой, просто ходячий кубик пресса. Ты обратил внимание, насколько тактильные удары здесь, в этом фильме?
Да, я порой даже на паузу ставил и по кадрам щелкал. Ну, собственно, в тот момент, когда к нему Конор Макгрегор подошел настолько близко, что если бы ко мне он подошел настолько близко, я бы нассал себе в штаны тут же и сказал ему: твоя ошибка, что ты подпустил меня слишком близко, и просто лбом его в лицо. Там это выглядело так, как будто это вместо него там стояла резиновая кукла. У нее прям вмялось это лицо внутрь черепа.
И, кстати, не так далек от истины. Я тоже посмотрел, мне очень понравилось. Мне стало интересно, как сняли. Потому что, ну, очень тактильно все выглядит. Не как вот какой-нибудь там, не знаю, вот эта битва «Сорви головы» с этой Эчо, которую на Ютубе вирусили, где видно, у них просто в метре друг от друга ноги, руки летают. А здесь вот прям контакт есть. Снимали очень интересно. Фактически это были бои с подушками зелеными. Это комбинированные съемки. Снимали сначала условно Джейка Джилленхола, который жестко долбит зеленую подушку. Потом там, где стоит зеленая подушка, помещали другого актера и его уже мочили зеленой подушкой так, как будто это бил Джейк Джилленхол, и потом комбинировали кадры.
Ну да, вот боевиковая часть выглядит достаточно эстетично, чтобы это было весомым поводом посмотреть этот фильм, если вы хотите увидеть боевик. Но я не знаю, зачем я сказал на самом деле «но», потому что в этом фильме не было ничего отталкивающего. То есть ничего, чтобы, знаешь, мешало наслаждаться теми эпизодами, где нету Мочилова, Конора Макгрегора и Джейка Джилленхола, там особо нету. Это приятный фильмец, такой, как я и сказал, с легкой Into the Blue атмосферой. Ну, там порой очень упоротые диалоги. Порой прям идиотские. Вот это разве что.
Бля, слушай, за диалог про палочку я, блядь, готов ему все простить.
А что за диалог про палочку?
Когда три мордоворота в машине сидели, ждали Джейка Джилленхола, и один затачивал палочку, второй у него спросил: ты что делаешь? Отвечает: точу палочку. Первый ему такой: ну, я понял, а что будет? Более тонкая палочка.
Я вспомнил.
Это просто в золотой фонд цитат кинематографа.
Блин, там еще есть вот этот клевый комичный чувак, который... Где-то еще его недавно видел. А, собственно, в этом он играл, в «Терминал листе» как раз. Видимо, Prime его прикупил, видимо, Amazon его прикупил. Это у которого, ну, который с поломанной рукой. Помнишь, там был такой комичный чел из «Бандитов»?
Да.
У этого же чувака у него есть кайфовое скейт-шоу, типа как Key & Peele на Ютубе. Я его знаю оттуда, и я рад, что он пробивается в кинематограф, потому что он тоже дико харизматичный. Ну, вот в этих своих, знаешь, дебильных комичных ролях, но он балдежный. Мне стыдно, я не знаю, как его зовут. Ну да ладно.
Тебе нечего стыдиться, Денис.
Да.
Ты даже название игры, которую мы обсуждали, запомнить не смог.
Артуро Кастро. Артуро Кастро.
Да нет, Тауматур.
Легкий, полукомедийный боевичок, в котором есть хороший экшон, в котором есть, ну, такой не очень хороший Джейк Джилленхол. Мне кажется, он не особо старался именно играть. Драться и качаться старался, играть не старался. И я не понял во многом его персонажа, потому что сам Джейк Джилленхол не понял этого персонажа. Там есть кайфовые, напряженные сцены. И там есть просто потрясающий Конор Макгрегор, от которого, как я сказал, невозможно оторваться.
И съемки принятные. Там много вот этих долгих планов, где просто, ну, человек идет, за ним плывет камера. Красиво. Джейк Джилленхол сел, с барменшей разговаривает, и камера стоит на месте, не двигается. 10 секунд. Ты смотришь, кайф. Чил.
И зачем-то, блядь, там есть Пост Малон в этом фильме.
Блин, что это что?
Это что? Это, помнишь, вот этот растатуированный в самом начале в октагоне чувак? Это какой-то певец, которого зовут Пост Малон.
А, ладно, окей. Ну, для промо, наверное, как наверное, и Макгрегор.
Для промо, да. Ну и переходим, собственно, к оскароносной части нашего подкаста «Бедные несчастные». Мне на удивление понравилось.
Слушай, мне в какой-то момент тоже понравилось. Я его посмотрел сколько? С двух заходов по часику. Сначала мне как бы не то чтобы не понравилось, просто фильм очень утомительный, потому что в нем буйство очень нетривиальных образов, красок и приемов кинематографических, а также очень напряженная музыка,
не попадающая в ноты.
Да, и перформанс тоже очень такой тревожный, поэтому, когда ты садишься смотреть «Бедных несчастных» вечером после работы, может, ну, прям сразу не понравится, потому что некомфортно. Некомфортное кино.
Ну, оно должно вызывать дискомфорт, да.
Да, оно так и должно работать, просто, ну, тоже, типа, есть определенный вайф, есть дискомфорт, когда ты посмотрел что-то крутое, и от сути происходящего тебе и формы стало некомфортно. А другое дело, когда это суть и форма просто чуть-чуть поддавило твое самочувствие, когда ты уставший. Но со второго захода досмотрел. Абсолютно понятно, за что Эмми Стоун дали Оскара.
Тут я, кстати, немного расстроился, потому что, ну, я не знал ничего об этом фильме, когда сел его смотреть. И я знал, что Эмма Стоун получила за него Оскар. Но когда начался фильм, и я понял, что речь про умственно отсталую девочку, я такой: да ёпт, ну, потому, ну, я хочу посмотреть, как Эмма Стоун получает Оскар за роль, где она играет, ну, здорового эмоционального человека. А вот получать Оскар за умственно отсталых — это, простите меня, читерство.
Не, ну, это прикольно. Она сначала начинает как вот ребенок. По сюжету, значит, что происходит? Уильям Дефо, безумный ученый, вылавливает из реки беременную женщину. Женщина мертва, плод еще жив, и он меняет местами мозг женщины на мозг ребенка. То есть, получается, взрослая женщина с мозгом маленького ребенка. И вот Эмма Стоун, она на протяжении всего фильма как бы растет вместе со своим персонажем.
Ускоренными темпами.
Да, физиологически растет, психологически точнее. Она сначала ведет себя как маленький ребенок, едва ходит. К концу она становится уже такой нормальной женщиной, понимающей. Это, короче... Не буду притворяться, будто я вообще все понял в этом фильме, но это такая история про сложную судьбу женщины в мужском мире, где все мужики мрази, а ей вот надо как бы вырасти, женщине стать самодостаточной, эмансипироваться, как Харли Квинн, и тогда все у нее станет хорошо.
Но это в целом фильм про взросление и фильм про сексуальность. Начинается фильм с того, как все хотят выебать 5-летнего ребенка в теле 30-летней женщины. Что уже, конечно же, звучит тревожно.
Это как будто бы Genshin Impact.
Это экранизация игры Genshin Impact. И тут столько постельных сцен, что если ты просто прощелкаешь по таймлайну фильм, тебе покажется, что это, ну, это какие-то 2 часа порнографии с Эммой Стоун в главной роли.
Что уже само по себе является плюсом.
И режиссер, мне кажется, он опять же с кем-то поспорил, сколько выебонов он сможет запихать в свой фильм, потому что первая же сцена, ну ладно, вторая типа сцена, когда Уильям Дефо, по-моему, идет пешком от работы до дома, там сменяется, наверное, планов 15 камеры. То у тебя нормальные съемки, то у тебя рыбий глаз. То у тебя вот буквально через глазок снято. То есть у тебя просто вот такой кружочек по центру экрана, в котором происходит действие, а все остальное черное.
Не, в этом наверняка просто бесконечное количество всяких смыслов. Просто, ну типа, не для колхозников.
Там вот реально, там что не план камеры, то он с каким-то выебоном снят. Зак Снайдер волосы себе рвал на голове, когда смотрел этот фильм, я уверен.
Я вот сейчас, знаешь, что подумал? Не уверен, но, по-моему, когда фильм начинается, он такой почти весь на фиш-ай, когда в кадре главная героиня, и по мере вот ее роста и развития планы становятся нормальными. Не уверен, но мне кажется, так было.
Ну, я, конечно, сейчас уже не вспомню, но там фиш-ай, и когда ее нету в кадре, в принципе, это точно. То есть этими выебонами операторскими я не могу назвать их никаким другим словом, потому что, ну реально, я как колхозник воспринимаю это как выебоны. Ну, а возможно, они нужны просто для того, чтобы показать абстрактность происходящего, чтобы ты менее серьезно воспринимал происходящее.
Знаешь, что мне напомнил этот фильм? Помнишь, мы в прошлом, по-моему, году смотрели Содерберга, по-моему, фильм с Вигго Мортенсеном, где они там какие-то части в себе человеческие выращивали.
Ну, это такая же, да, артхаусная индюшетня.
Но выглядит довольно дорого. Тоже красивые комбинированные съемки. Ну, мне, честно, показался он подзатянутым. Особенно с учетом того, что очень действует на психику, на нервы саундтрек.
Ну да. Но он просто, он интересный. Ты его слушаешь, и ты прямо слышишь, как композитор нарочно сбивается с нот, как он использует какие-то вообще неподходящие, казалось бы, неподходящие к месту инструменты. То есть он такой же какой-то психоделический, непонятный, как и декорации. Там же половина декораций — это вырвиглазный,
какой-то сюрреалистический
едкий
мир.
Грин-скрин, да. Такой прямо утрированный и, ну, я не знаю. То есть, это артхаус. Это настолько артхаус, что я удивлен, что он мне понравился. Потому что сюжет внезапно интересный. Я посмотрел этот фильм за раз. Ну, то есть, я даже Роадхаус не посмотрел за раз. Мне надоедало. А этот я сел и я досмотрел. Это интересный сюжет. Во многом это интересно из-за главной героини, потому что ты не знаешь, чего от нее ждать. С детской непосредственностью взрослая женщина.
Но вот по мере развития она меняет вот эту как раз детскую непосредственность на такую умудренность. И это вот заметно по перформансу Эммы Стоун.
Да, и несмотря на то, конечно же, что я сказал, что играть умственно отсталого — это читерство для получения Оскара, Эмма Стоун, ну, по-любому заслужила этот свой Оскар, что она великолепно абсолютно отыграла.
А знаешь, почему она получила Оскар?
Почему?
Потому что она не отыграла полного дебила.
I understood the reference. Да, я тоже не то чтобы сильно хотел копаться в том, что хотел сказать этот творец артхаусный. Мне просто было интересно. Многих глубинных посылов и режиссера, и сценариста, и оператора, блядь, я до конца не понял, но мне насрать, я все равно хорошо провел время. Это было интересное кино, это было интересное зрелище. Интересные декорации, ну, хорошо играют актеры, тут вообще спору нету. Не только Эмма Стоун. Интересная развязка, внезапная, когда, казалось бы, уже все конец, а тут бац, и тебе еще один слой сверху накладывается на происходящее.
Ну, широкими мазками это история о том, что женщина пытается сепарировать себя от мужчин. Эти мужчины весьма стереотипные. Один из них, которого сыграл Марк Руффало, это типичный такой козел-ублюдок, который нервный, который арбузер-абьюзер. Другой мямля-слюнтяй, с которым она обручилась. Приятный парень, но приятному парню ничего не досталось, конечно же, в самом начале. Третий — это темнокожий парниша, который такой типа циник-реалист. Но больше всего ей понравилось работать в борделе, потому что ее тело — ее дело. И, ну, там тоже такие есть явные тоже противопоставления для совсем тупых зрителей, как я, когда вот она приходит. Значит, в какой-то момент она и герой Марка Руффало оказываются в Париже без денег. А герой Марка Руффало — это такой ловелас, повеса, у него было множество разных женщин. Они вот оказались в этой ситуации, и чтобы подзаработать деньжат, Эмма Стоун устраивается в бордель, ее героиня точнее, и зарабатывает деньги. Ей в целом процесс приносит некоторое удовольствие. Она там эмансипирует его по-всякому. Потом возвращается к Марку Руффало с деньгами. Говорит, вот, все, можем пожрать эклеров. Говорит, я заработала в борделе. Он называет ее шлюхой. И вот так, ну, такая типа контроверсия. Вот, мол, ему можно ебаться налево-направо, ей не можно. И ты такой, во, понял, да-да-да, понял. Понял, да. Нормально.
Ну да, фильм, я подытожу, не для каждого, но кому зайдет, тому зайдет, не за что, обращайтесь.
Спасибо большое.
Я тем временем не удержался, я ж ненавижу смотреть ангоминги, но я не удержался.
Ангоминги.
Ангоминги. Спасибо за инпут, Джефф. И таки посмотрел имеющиеся на данный момент 5 серий Сёгуна. Ёб твою мать, это просто фундаментальное величие.
Не, давай, погоди, обсудим.
Ну, а мы обсудим, когда выйдет все. Через месяц.
Да. И пишите в комментах, что нам делать со вторым сезоном Хейла. Я увидел прекрасную комбинацию в Твиттере мнений. Первая категория мнений — это просто полное говнище, невыносимый отстой, истоптали наследие Хейла Рич и так далее, и так далее. И второе — это всякие вырезки довольно пиздато сделанных лонгшотов с Мочиловым. Вот пишите, как нам поступить с Хейла. А еще, кстати, досмотрел пилотиков, которые Masters of the Air. Ты в курсе про Masters of the Air?
Нет, что это?
Это третья часть антологии Спилберга и Тома Хэнкса после Band of Brothers и Pacific про пилотов.
И что, хорошо?
Охуенно. Настолько хорошо, что сразу же были скачаны, конечно же, и Band of Brothers и Pacific, чтобы пересмотреть.
Ну все, смотрим, значит, пилотиков. Band of Brothers — это лучший мини-сериал ever.
Ничего лучше про войну, чем Band of Brothers, не было. Ну, только, может, Generation Kill. Но не лучше, а на уровне. Ну что, мудростью мы поделились своей. Обзор по скриншотам от Дениса был. Что нравится, то людям нравится, что не нравится, получается, нет. Вы сами решаете, что вам нравится, а что вам, соответственно, не нравится, исходя из того, что вам либо понравилось, либо не понравилось в том или ином произведении, как бы получается, соответственно, так. На этом мы, как бы, тогда и, ну, собственно, точно-то прощаемся, наверное, да?
Пока.
До свидания.
Чё к чему?